Привет, друзья! Вы слушаете 648-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем национальных и религиозных мы переходим к темам чуть более научным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о таких интересных технологиях, как рентгенография, компьютерная томография и магнитная резонансная томография.
Ух ты, звучит научно.
Да, это все относительно новые вещи. Если рентгенография появилась уже 100 с лишним лет, как в общем, явление, имевшее самые странные, с нашей точки зрения, применения, то вот компьютерная томография потребовала, соответственно, компьютеров. Вот, а магнитно-резонансная томография – это тоже относительно новое явление. В последней четверти 20 века пошло в ход. Правда, тогда оно называлось немножечко не так. Его переименовали. Все, я думаю, слышали, вот, включишь какой-нибудь сериал там про доктора Хауса какого-нибудь там, или про какую-нибудь там скорую помощь, где Клуни всех скорая спасает. И, значит, поступает загадочный больной, которого всего плющит и колбасит, непонятно с чего, и, значит, врачи такие: наверное, надо отправить его на КТ и там еще чего-нибудь. Вот, и назначают ему стероиды или еще чего-нибудь такое.
Да, и он начинает плющить еще больше, да, и в общем.
Да, и так, пока в конце какой-нибудь абсолютный пустяк, не имеющий отношения к делу, не натолкнет гениальных врачей на разгадку, для которой не нужны были ни КТ, ничего. Вот, все то же самое можно было сделать на сельском фельдшерском пункте обычно.
Да.
Из-за этого народ у нас сейчас преисполняется чрезвычайно почтение ко всем им процедурам и требует их проводить иногда, даже когда они не нужны и даже противопоказаны. Вот, абсолютно. Но перед тем, как мы пойдем в такие дебри, напомним, что 5 апреля в Ритм-блюз-кафе в Москве на библиотеке имени Ленина мы с вами отправляемся с юбилейной лекцией опять на Дикий Запад. Поговорим о том, почему в оценках таких, казалось бы, безусловных героев, как Уайетт Эрп, таких безусловных злодеев, как Билли Кид, есть серьезные версии сомневаться и считать, что там все было далеко не так просто и однозначно. Почему в одном и том же городе регулярно сходились в бою силы правопорядка, которые с одной стороны возглавляли шерифы, с другой маршалы, а с третьей еще федеральные маршалы приезжали, или какие-нибудь рейнджеры могли нагрянуть, и регуляторы, и все друг друга считали за слуг закона и норовили остальных перестрелять как бандитов. Билеты, оставшиеся на mediummoda.ru, уже, кстати, разбираются, так что, если хотите успеть, бейте. Буду всех ждать. Ну так вот, когда мы говорим про применение рентгенографии, мы обычно думаем о медицинском, да? И это, в общем, правда, потому что действительно, когда доктор Рентген, вообще Рентген, да, он через нас привыкли его через рентгеном называть, да. Ну, бывает, да, такое, что вот у нас, я, например, как-то раз общался с этими самыми, с европейцами, они все какого-то Хамсунда мне поминали, который осрамился нацистскими симпатиями. Я думаю, кто это? Оказывается, это Кнут Гамсун, у нас известный. Ну так вот, и, соответственно, действительно, когда профессор Рентген показал свое изобретение, он его показывал коллегам, в качестве подопытного, взяв одного признанного щитоусого анатома. Вот, чтобы тот мог впечатлиться. И его руку просветил и показал всем, что у него кости пальцев видно. И анатом, совершенно потеряв на первые секунды дар речи, сказал, что действительно все видно четко, это совершенно точная его рука, он даже кольцо видно на пальце. Вот, и это совершит явную революцию в медицине. Что было, в общем, очень хорошо для разнообразия, потому что вообще революционеров в медицине никто не любит традиционно. И такие признанные титаны медицины, как Эдвард Дженнер, Луи Пастер и Александр Флеминг, вообще без всякого энтузиазма встречались, их называли шарлатанами, жуликами, неучами, ничего не понимают, лезут со своим свиным рылом в калашный ряд, и им приходилось очень долго все это доказывать, обосновывать, и не всегда это даже удавалось. А вот с Рентгеном все пошло хорошо, потому что, видимо, все-таки это как бы естественная наука, физика, лучи, там двух толкований быть не может. И сразу понятно, так сказать, понятен результат наглядный. То есть, понимаете, вот сейчас, если человек, допустим, сломал там руку, ему сделают рентгенографию, посмотрят, что у него там сломано, и, смотря по тому, что видно, будут лечить. Потому что перелом, если повезло, если он простой. Простой перелом — это что? Это когда просто, так сказать, кость была, она такая щелк, и на две половины разломилась. А если вам не повезло, вы под грузовик попали, вот, очень может быть, что у вас будут не простые переломы, а сложные. То есть кость разобьется на кучу кусочков, вот, и как бы раньше в случае всей этой непоняток приходилось либо надеяться на авось, что означало, что вы либо помрете от какого-нибудь заражения, нагноения, либо останетесь калекой. Вот, например, Мигелю Сервантесу прострелили руку в битве при Лепанто, турки. Он остался как бы обезручившим. Потому что рукой было совершенно невозможно пользоваться. После такого ранения. А был бы тогда рентген, тогда бы очень может быть, что и двумя руками бы он владел. Или, допустим, в смысле тех же самых битв и пуль. Чтобы эту самую пулю найти и ее извлечь, например, хотя их далеко не всегда сейчас извлекают, как раз хорошо подходит этот самый рентгенография. Попало, допустим, ну, на охоте всякое бывает, допустим. Выпалили дробью на уток, а попали вам в задницу. И эти дробинки все там поди найди и извлеки. Свинец в теле вам совершенно не нужен. Там, голый. Пуля-то оболочечная, дробь — мягкий свинец. Токсичный. Вот, соответственно, можно все это просветить. Или, скажем, вопрос с, там, с зубами тоже сейчас часто решается при помощи рентгенографии. В старые времена, правда, и зубоврачебное ремесло было, в общем, таким. Даже за врачебное толком не считалось. Все просто рвали клещами и все. Без всякого, так сказать,
почтения
к зубам, угу. Да. Но постепенно появились к второй половине 19 века почти современные зубоврачебные буры, которые, правда, надо было ногой качать. Они еще не были электрическими. Вот. И вопрос рентгенографии как раз пригодился дантистам. А, или, например, такая вещь, как, скажем, поиск камней всяких. В желчном пузыре, в мочевом пузыре и прочих местах. Раньше камни замечались только тогда, когда они уже начинали доставлять сильную боль.
Угу.
Вот. А теперь вот можно легко найти. Или всякие неприятности, связанные с опухолями и тому подобное. Например, аденома простаты может приводить к тому, что она просто заблокирует вам как бы мочеточник, да, и вы не сможете опорожнить мочевой пузырь. После чего у вас раздует, и кончится это все для вас печально. Вот. Раньше это все приходилось либо делать educated guess, да, который иногда не того не срабатывал. Например, у Чехова в одном из рассказов, он все-таки был врач, вот, там упоминается, что, значит, один там доктор принял блуждающую почку за абсцесс и сделал пробный прокол. Зачем, разумеется, последствовал летальный исход. Потому что приходилось действовать вслепую. Была распространена, как только появилась антисептика, то есть, когда Джозеф Листер и его коллеги ввели в дело опрыскивания карболовой кислотой и прочей вот, от микробов аэрозольной фигней. Вот, когда полостные операции стали вообще чем-то не сродни к смертельному номеру.
Да, русские рулетки.
Беседки и веревки, да. Вот, соответственно, была такая тема, как вот диагностическая операция. То есть, когда операцию проводили не для того, чтобы что-то вылечили, а чтобы понять, что там вообще внутри у вас такое делается. Придется вскрывать и смотреть. Чтобы смотреть, приделал вскрывать на совесть, потом вы будете неделями лежать, пока у вас распоротое брюхо заживает, и бояться не охнуть, не вздохнуть толком. Потому что каждое шевеление отдается болью. Сейчас у нас, к счастью, есть всякая эндоскопическая хирургия, кстати, тоже очень хорошая вещь. Например, мой сынишка, когда его в 3 года увезли с аппендицитом, вот, прибегаю утром в больницу, лежит бледный и грустный, а на брюхе в 3 местах зеленкой помазано, как будто комар укусил. Потому что вот так сейчас аппендэктомию проводят штатно. Ничего там не распарывают, как это еще в 90-е, например, было. Чтобы прям было видно этот самый аппендикс, его надо было ухватить крепко пальцами, выдавив из него кровь. Вот. Наложить стежок, чтобы заблокировать ее, и тогда отрезать поверх стежка. А потом все это зашивать. Ощущения у пациентов бывают, сами понимаете, какие. Особенно если сделать под местным обезболиванием и под общим. А сейчас он на второй день, я прихожу весь под впечатление от вчерашнего, что он грустный да бледный. Прихожу, а он бегает, смеется, прыгает, играет с другими детишками. На третий день уже забрал его оттуда. Можно было уже, конечно, на второй, надо было все-таки пронаблюдаться, мало ли там чего. Вот, и все прекрасно зажило. Вот, соответственно, не только медицина поимела преимуществ досили неслыханных. Вот я, например, завтра собираюсь в Питер. И мне надо ехать в аэропорт. В каковом аэропорту я сначала буду класть свои вещи на лоток, который поедет через рентгеновскую камеру, и там буду смотреть, не вижу ли я бомбу или пушку, или наркотики, или еще там чего. А потом меня через... Правда, в этом самом, в Внуково таких нету, но, например, в Домодедово, по-моему, были. Где такой тоже сканирующий рентгеном, по сути, на как бы как КТ, только не медицинское, а служебное, тоже просвечивает в качестве альтернативы для ручного обшаривания всех подряд. Да. А такой вот полезный способ избежать всякого. Потому что когда вот мы сейчас, например, читаем про всякие истории там из 60-х, 70-х, там какие-то там палестинские боевики сели, значит, на самолет, повытащили пушки и сказали, что самолет захвачен, летим в Аддис-Абебу в какую-нибудь. Сейчас так ты ничего никуда не пронесешь. А, или, допустим, как вот кокаин возили, когда Пабло Эскобар только был в начале славных дней. Знаешь, как они делали?
Как?
Там у них был парень один, Леон. Он такой весь субтильный, но при этом довольно плечистый. Вот, с узкой талией и широкими плечами. И они его просто... в подкладку пиджака вот ниже уровня плеч положили 4 мешка с кокаином. Вот, плоских таких. Вот, он и полетел спокойно. И ничего. Вот, сейчас, разумеется, ничего подобного сделать нельзя. Был не так давно случай, когда какой-то, значит, гражданин решил подшутить над безопасником в аэропорту, забрался, значит, в большой чемодан, и его подельники положили, значит, на эту самую... Оператору чуть дурно не стало, я увидел, как, значит, на него с экрана из чемодана таращится глаза какой-то крендель. А потом дурно чуть не стало самому кренделю, только ему объяснили, какая там мощность излучения. Лезть туда не следует. Но об этом чуть-чуть погодя. Так вот, помимо безопасности, много всяких других тоже, в общем, имеющих к ней отношение дел. Вот, например, сейчас я на самолете, опять же, полечу. Самолеты, всякие для них детали обязательно просвечиваются рентгеном. На предмет всяких там трещинок, раковинок, чего-то там, пустот всяких и тому подобного. То же самое делается в процессе эксплуатации. Не только с самолетами, а много с чем. Например, могут по какому-нибудь старому зданию походить и посмотреть, что у него там с стальным каркасом, допустим, да, вот как в Америке раньше любили строить, посмотреть, не образовалось ли там признаков усталости металла, всяких там изломов и прочего. А во всяких машинах, которые разобрать невозможно, не сломав их чертям, вот, или даже остановить их нельзя, как всякие там доменные печи, чтобы посмотреть, все ли там внутри правильно и хорошо, например. Потому что в доменных печах образуются внутри всякие отложения. Как ты понимаешь, нельзя туда залезть и посмотреть, чего там.
Ну да.
А же работает постоянно, ее нельзя остановить. Если ее остановить, ее придется сломать и новую устроить. Вот. Или, допустим, когда обследуют всякие места преступлений, иногда бывает так, что, допустим, только за счет вот, просвечивания рентгена удалось понять, куда там в стенке ушла пуля. В некоторых случаях там или еще там куда. Или, допустим, там исследуют всякие всякую технику на предмет маркировки. Может быть, там эта машина там сделана из запчастей из 15 угнанных и разобранных машин из каких-нибудь. Используют в том числе и искусствоведами. Например, чтобы посмотреть вот эту вот картину, нет ли под ней другой картины. Это может быть самыми разными целями. Например, некоторые таким образом устраивают контрабанду ценных исторических полотен. Поверх какой-нибудь там Джоконды рисуем домик, солнышко и коровку. Вот, тяп-ляп, типа это я нарисовал, и везем. Вот, а если просветить, то можно будет заметить, что там вовсе даже Мона Лиза улыбается. Какая-нибудь. Исследования разных там статуэток, например, поддельности. Вот, например, был случай, когда спалили якобы древнеегипетскую статуэтку кошки бронзовую на поддельности. При том, что снаружи бронза древняя, безусловно, по весу все совпадает. И тем не менее, это подделка. Когда ее просветили, оказалось, что бронзовая только снаружи, и действительно отлита из древней бронзы, монеты там, некоторые места можно лопатой копать, вот, их переплавлять. Ну а жулики пожадничали бронзы. Если бы они сделали ее цельнолитой, опознать подделку было бы гораздо сложнее. Вот, а они решили лучше сделать 5 таких котов. А сделать их чисто внешне бронзовыми, а внутрь налить что-то там другое для тяжести. Ну вот, соответственно, наполнитель и пропалили. А так бы посмотреть, что кошку, может быть, пилить, чтобы посмотреть, что у нее там внутри. Так что, как видите, это все важно. Значит, каким образом все это, собственно, начиналось, так сказать, изобреталось и так далее? Начиналось все это с того, что в 19 веке проводились всякие эксперименты с телестричеством, и в том числе были созданы для изучения электрического тока так называемые разрядные трубки. Вот, у них много всяких там названий, катодные трубки и так далее. Они в том числе послужили потом и созданию привычных нам вакуумных ламп. Потому что эта самая разрядная трубка в ее разных вариациях, это, в общем, стеклянная изолированная колба, наполненная каким-то газом, вот, в которую введены 2 электрода. Катод и анод. Соответственно. Так вот, если на них подать напряжение, замкнув цепь, то было замечено, что образуются какие-то какое-то непонятное сине-зеленое свечение. Впервые обнаружено, насколько я помню, в 1869 году. Вот. Адаптированной для вот этого была так называемая трубка Крукса, названная в честь английского физика Уильяма Крукса. Вот. И было через некоторое время обнаружено, что эти самые лучи не только видимые, но и такие, которые мы глазом как бы не видим.
Как же это, думаю, мы обнаружили, если мы их глазом не видим?
Ну, дело просто в том, что многие, не только рентген, интересовались им. Тесла чисто случайно наткнулся на эту тему, когда обнаружил, что пленка в его лаборатории, которая лежала для других целей, демонстрировала какие-то странные следы засвета. Хотя никто к ней не подходил. Это было как раз из-за экспериментов Теслы с трубками Крукса, вот, навело его на мысль. Но, в общем, реально все это разгадал только как раз Вильгельм Рентген. Значит, было изначально им названо это X-лучами, как непонятными, да, доселе не слышали
лучами. Неизвестные лучи, да.
Да, но буквально на первой же презентации тот антрополог, извините, анатом, на котором он демонстрировал, сказал, что надо назвать вашу честь. Тем не менее, англоязычные до сих пор используют термин X-rays. Я подозреваю, что это из-за надвигающейся Первой мировой войны германофобии было решено не это
Не педалировать немецкую не фамилию.
Явно, да. Уж очень по-немецки пишется и звучит тоже.
Да.
В общем, грубо говоря, работает это следующим образом. Значит, между катодом и анодом при подаче достаточно высокого напряжения, это важно, начинает ионизироваться газ, которым заполнена эта самая катодная трубка. Соответственно, что есть ионизация? Да? Ионизация — это приобретение атомами положительного или отрицательного заряда. Угу. Чего обычно они не делают, да?
Ну, то есть, либо электроны добавляются туда, либо наоборот вырываются.
Да, дело в том, что ядро атома, как известно нам из курса школьной химии, состоит из положительно заряженных протонов, угу, и никак не заряженных нейтронов. Угу. Вокруг них вертятся умозрительные, разумеется, проекции. Реально, сейчас мы знаем, что это все гораздо сложнее и труднее представляется. Отрицательно заряженные электроны.
Угу.
Соответственно, если вдруг в процессе ионизации какой-нибудь электрон решил, хватит это терпеть, и стал свободным, улетев от этого атома,
получив энергию,
да, соответственно, получается, что минус один ушел, вот, получается, что атом весь будет переположительным ионом, плюсом,
угу,
да, в целом по заряду. Потому что протонов положительно стало больше, чем электронов отрицательных.
Ну да.
Соответственно, если наоборот такой свободный электрон вдруг прилетел к какому-нибудь чужому атому, прибился, то получится отрицательный ион. Потому что отрицательных электронов стало больше, чем положительных протонов в ядре. Так вот, все эти летающие туда-сюда электроны вызывают, собственно, электромагнитное излучение. Вот, каковое и представляет собой рентгеновское. А в ранних рентгеновских трубках все это, разумеется, делалось без всякого толку, потому что они же производились не для этого, а просто чтобы посмотреть, как лабораторная чистая стендовая модель. А поэтому электроны разлетались во все стороны. Мы можем, например, сейчас посмотреть на всякие древние картинки опытов, где, значит, два мужика каких-то сидят и как раз смотрят на свои руки в рентгеновском излучении. Как они это делают? Один сидит и положил руку на, значит, эту самую, на пленку, чувствительную к излучению, а другой стоит и держит, значит, между собой и своей вытянутой рукой флуоресцентный экранчик. Вроде такого, какой у старых телевизоров.
Угу.
Сейчас про них тоже пару слов скажем, потому что они тут несколько сродни. Так вот, каким образом они все это получают? Получают они это потому, что на столе перед ними стояла вот круглая рентгеновская трубка. Вот, в нее засунуты два электрода и подается от аккумулятора рядом высокое напряжение. Соответственно, они тупо распускают это излучение по всей комнате.
Класс.
От этой круглой лампы, да?
Угу.
И оно летит далеко не только туда, куда им надо, но еще и туда, куда им не надо.
Во все стороны летит фактически,
например, да. Значит, у этого, как вы понимаете, два минуса. Первый, интенсивность излучения снижается.
Угу.
Есть у нас большая часть электронов летит неизвестно куда, а туда, куда нам надо, летит только какая-то случайная абсолютно их часть. А с другой стороны, очень не хотелось бы, как потом оказалось, чтобы они летели в непредназначенные для рентгенографии части тела,
да,
потому что ионизирующее излучение оказывает глубоко пагубное воздействие на здоровье. Вот,
да. Мы рутинно напоминаем, что рентгеновские лучи, они находятся всего лишь в одном шаге, дальше за ними начинается гамма-излучение.
Гамма-излучение, которое вообще вас вырубит очень быстро.
Угу.
Ну так вот, соответственно, надо было что-то делать, по крайней мере, с первым пунктом, потому что до второго еще надо было догадаться. С первым пунктом стали делать следующее. Анод, от которого, собственно, все эти свободные электроны разлетались, то есть этот самый плюсовый электрод, ну, потому что они же минусовые, вот поэтому. стали делать не тупо, как шляпка от гвоздя, как они изначально были, а таким, знаете, уголком, как это отражатель, чтобы электроны в основном летели от этого угла в какую-то конкретную сторону. С другой стороны, было замечено, что катод тоже можно усовершенствовать. Если подавать напряжение повыше, он у нас тупо расплавится от этого. Следовательно, надо его сделать каким-нибудь нерасплавляющимся.
Тугоплавким.
Ну, самый простой способ, как я уже сказал, все эти катодные трубки, телевизоры и вакуумные наши лампочки, которые в подъезде светят, хотя сейчас уже, наверное, пополовину заменили на все эти новомодные, имеют много общего между собой. Так вот, в лампочке у нас есть так называемая нить накаливания, которая представляет собой на самом деле не нить никакую, а двойную спираль. Двойную спираль в том смысле, что вот представьте, вы взяли веревочку, закрутили ее спиралью. А теперь вот эту вот спиральную веревочку закрутите еще раз спиралью. Да? Таким образом у вас получится угольная нить, или еще они там сейчас делают. Наверное, уже давно не из этого, это именно Эдисона бамбуковый углерод использовался. Будет способна, с одной стороны, пропускать через себя весьма значительный для себя электрический ток, под действием которого накаляться и сиять, а с другой не разрушаться достаточно долгое время. Ну вот, таким же образом сделали и с катодами для рентгеновских трубок. Вместо шляпки до гвоздя, которая расплавится, сделали такую вот тоже спираль, как в лампочке. И, соответственно, она тоже раскалялась, но не плавилась. Зато получила гораздо более мощный поток электронов, который теперь, благодаря рациональному углу наклона на аноде, шел не абы куда, примерно в ту сторону, в какую надо. А через некоторое время оказалось, что даже и этого уже недостаточно, потому что мощность потока электронов от катода стала такой, что уже теперь анод не выдерживает, начинает плавиться.
Да что ж такое?
То есть, не так, что прям он сразу взял и расставил, а то, что он быстро приходил в негодность. На нем появлялась такая как бы рытвина, которая всю нашу задумку с отражением под рациональным углом пускала к чертовой матери. Из-за этого была введена рацуха, потому что это же вакуумный прибор, его нельзя просто взять, там разобрать, вот, и вставить. Это же вакуум, надо там опять нагонять газовую атмосферу, вот, все такое прочее, проще новый сделать, этот выкинуть. Было решено сделать следующее, чтобы анод был таким, знаешь, конусом и вращался вокруг своей оси. Таким образом, угол, в который попадают, все равно будет какой надо, но он, электроды, извините, будут бить не в одно и то же место электрода постоянно, а все время в разные понемножку, потому что он вертится вокруг своей оси. Понятно, да? Можно представить. Из-за этого, когда вот сейчас какой-нибудь пришли делать рентген там зубов у себя в зубоврачебной клинике, вы можете услышать, что рентгеновские аппараты начинают жужжать, когда их включают. Вот это вот, собственно, кручение этого самого электрода, анода, чтобы он не приходил в негодность быстро. Ну вот, соответственно, таким образом стало возможно направлять в какую-то одну сторону достаточно мощный поток излучения.
Рентгеновского.
Это позволило все упростить, сделать более внятным, эффективным и, самое главное, быстрым. Потому что, например, вот была знаменитая фотография, которая использовалась в рекламе обуви, где, значит, туфля женская с ногой, и она просвечена этим самым рентгеном. Насквозь видно, как костям удобно в этой туфле. Видно гвозди большим количеством, подбит каблук. В общем, все добротно, типа качественно демонстрировали. Так вот, когда это все делалось, рентгеновские трубки были настолько неэффективными, что женщине 20 минут пришлось сидеть, пока на пленке не проявилось достаточно четкое изображение. Ну, то есть, грубо говоря, пока достаточно электронов не полетело куда надо и не прошло через ее ногу, туфлю, гвозди и прочее там. Почему, собственно, получается это самое изображение на фоточувствительной пластинке или, значит, на флуоресцентном экране? Потому что летящие электроны легко преодолевают, допустим, мягкие ткани нашего организма, которые в основном состоят из воды. Несколько труднее им преодолевать плотные органы, например, печень или сердце. Вот. И совсем тяжело преодолевать кости. По этой причине и получается, в общем, что темным силуэтом выглядят всякие кости и железки, а более светлым, более, в смысле, менее плотные ткани. И вот появляется такой силуэт. Изобретение сразу вызвало большой интерес. То есть его стали использовать врачи в самых разных, так сказать, целях для лечения. Его стали использовать, я уже сказал, в технике. Его стали даже использовать во всяких странных, с нашей точки зрения, отраслях. Ну, например, Томас Эдисон поставил рентгеновский аппарат большой с экраном в полный рост, за который за плату пускал людей постоять, и все смотрели на них, смеялись, как скелетик там такой бегает.
Угу. Ну так, постоять, пооблучаться. Да.
Пришлось это закрыть, когда оператор сдох от лучевой болезни.
Да. Немного стоял. Предсказуемо, да. Конец был немного предсказуем, как говорится.
Потом, например, в обувных магазинах в Америке, в некоторых, появилась такая тоже штука. Значит, короб, в котором снизу для ног прорезь, занавешенная тряпочкой, а сверху, значит, три окуляра. Один для того, значит, кто сует туда ноги в ботинках снизу, а два других с другой стороны. Для, значит, продавца и для какого-нибудь там сопровождающего тебя. Соответственно, предлагалось это использовать для того, чтобы покупать обувь детям. Вот пришла мама с мальчиком, да, входит ему в ботинки, а детям еще трудно понять, хорошо им эти ботинки сидят, плохо. Вот. Сейчас мы обычно делаем как? Говорят, пошевели пальцем и держат рукой носок обуви, чтобы почувствовать этот сам палец. А вот предлагалось, что ребенок будет совать туда ноги, смотреть, значит, как все выглядит, а с другой стороны его мама и продавец тоже посмотрят, скажут, вот видите, видно на рентгене, что очень хорошо сидит обувь. Но вы поняли, что это довольно быстро запретили.
Да.
А были еще, например, такие, знаешь, портативные, примерно как видеокамера из 90-х годов по размерам, такие тоже рентгеновские, как бы, портативные камеры, которые позволяли, допустим, через нее вот так посмотреть, увидеть, значит, в руке ее держа, посмотреть, увидеть, допустим, как там череп у твоего приятеля выглядит. Ну, это тоже, как вы понимаете, запретили, как только стало известно, что все это не полезно. Но когда стало известно, что это все не полезно и оказывает разрушительное действие, опять же, во многом случайно было открыто, что разрушительное действие оно оказывает еще и иногда как раз очень по делу. На всякие новообразования, опухоли и тому подобное. И таким образом было положено начало вот радиотерапии для лечения, значит, раковых больных. То есть бывает такое, что, значит, как бы опухоль, вот, чтобы ее не резать ножиком, ее, значит, истребляют при помощи направленного на нее рентгеновского излучения. А даже как это не, как бы не логично звучит, при некоторых раковых заболеваниях, не раковых, знаете, а просто при некоторых заболеваниях кожи. Есть такой способ очень слабым рентгеновским излучением исцелять всякие там кожные хвори. Да, хотя в целом, наоборот, избыточное излучение ассоциируется скорее с раком кожи.
Да, с меланомой.
С меланомой, да, я вот как раз могу похвастать отсутствием правого трицепса из-за этого, так что хорошо знаком. Значит, короче говоря, было понятно, что всю эту затею с флуоресцентными экранами надо прекращать. Потому что если изначально предполагалось, что как бы допустимым является покраснение кожи после воздействия, быстро стало ясно, что это было очень оптимистично. Вот. И от рентгеноскопии, как это изначально называлось, то есть когда, вот как в мультиках старых, да, пациент заходил за экран, откуда голова торчала, значит, и врачи могли говорить: так, ну-ка повернитесь, значит, ну-ка за спиной, ага, все, выходите. Можно было посмотреть, так сказать, вживую с разных сторон. Пришлось ограничиться исключительно рентгенографией, то есть как в фотографии, да, когда мы открываем, значит, на секундочку объектив у фотоаппарата, свет фиксирует на пленке, ну, изначально, сейчас, понятно, уже никакой пленкой никто не пользуется, но, в общем, вы поняли. Фиксирует изображение, закрываем обратно, чтобы не засветило все к чертям. А вот по такой же логике рентгенографию. То есть открываем, раз просветило и высветило на пластинке, какие у вас там ребра да легкие, тут же закрываем. Соответственно, это, хотя и безопасно, конечно, но огорчительно. Потому что это же плоская картинка-то. Хотелось бы посмотреть, что там как-нибудь вот сбоку, сверху там. А как, например, мы посмотрим сверху, и сверху у вас голова?
Да, хотелось бы знать.
Мозги будут заслонять все, что у вас там сверху, в легких, допустим. Или хотелось бы посмотреть снизу, а там кишки, и ничего не видно опять из-за них. Плохо. Так вот, если бы была рентгеноскопия, по крайней мере, можно было заставить повертеться там, понаклоняться как-нибудь. Вот, и рассмотреть на живом, так сказать, изображении. Но пришлось на это пока что плюнуть, утешившись тем, что примерно тот же метод зато стал применяться в распространившемся с 30-х и превратившемся в уже, так сказать, массовое явление к концу 40-х, начало 50-х, телевидению. Потому что телевизоры вот эти вот старинные с электронно-лучевой трубкой, по сути, очень мало отличаются по принципу действия от вот этой вот рентгеноскопии. Потому что электронно-лучевая пушка, она, опять же, в принципе, от вот этой вот рентгеновской трубки-то не отличается по принципу действия, а тоже выпаливает в нужную сторону электроны. Правда, не настолько мощно, конечно, но достаточно, чтобы выпаливать их в таком порядке и так, чтобы на флуоресцентном экране высвечивалось какое-то поначалу еще хреновое и черно-белое изображение.
Ну да, ну там разница в том, что вокруг всей этой трубки стоит магнитная катушка, которая отклоняет движение электронов, и, собственно, у вас они очень быстро пробегают сверху вниз каждую строчку, и за счет этого, собственно, обновляется информация на экране.
Да. По этой причине коты видели вот это вот старые телевизоры, как какой-то идеофильм. Все еще сверху вниз куда-то едет. Вот какие-то эти. Или, например, при помехах. Помните, возникал эффект, когда все начинало как-то ехать сверху вниз как будто кадры в пленке мотают. Вот, связано тоже со сбоем. А наши бабушки и прабабушки все нас пугали, что ой, там, не сиди близко, там, излучение там какое-то. И даже бывало, была мода завешивать телевизор, когда он не работает, какой-нибудь, ну, в худшем случае, газеткой. Вот, а те, у кого была возможность, завешивали красивой тряпочкой тканой, какой-нибудь салфеточкой. Ну, вот у нас родня тоже так делала. Это было не то чтобы совсем дуростью, вот. Правда, выключенный телевизор завешивать все равно было бесполезно. Он ничего не делал. Вот. А включенный, если бы завешивать, то ничего не будет видно. В целом, конечно, никакого особо ужасного излучения там не было, но кое-какое было. И теоретически оно при том же, если, не знаю, вы целыми днями вот так вот сидели, уткнувшись, могло бы вам, конечно, навредить. Но я подозреваю, что вам, у вас быстрее начнется вред какой-нибудь, не знаю, психический, вот, для опорно-двигательного аппарата, чем от ионизирующего излучения в любом случае. Сейчас все это для нас уже далеко не актуально, потому что все эти электронно-лучевые трубки давно выкинуты на свалку истории в прямом переносном смысле. Сейчас вот мы сидим перед ЖК-мониторами оба с Аурлиеном, которые используют совершенно другую технологию и ничего никуда не излучают. Да, основано на принципе своеобразного возбуждения этих самых жидких кристаллов электрическим током в нужной пропорции. Так вот, как я уже сказал, от рентгеноскопии пришлось отказаться, а жаль. Потому что во многих случаях она была бы как раз очень кстати. Получалось, что приходится довольствоваться плоскими изображениями. В лучшем случае снятыми с четырех сторон. А вот чтобы в трехмерности хотелось бы, это да. Увы и ах, с трехмерностью пришлось подождать до 70-х годов. Потому что для трехмерности, как все мы знаем с детства, нужен мощный ускоритель для видеокарты. Ну, сейчас уже просто мощная видеокарта. Да и, в принципе, даже дискретная видеокарта сейчас способна родить любую трехмерность, нужную в медицинских целях. Но тогда это все было еще ламповым и теплым, поэтому пришлось ждать, пока компьютеры продвинутся. В принципе, сама вся идея томографии была еще бог знает когда. В 19 веке, во время Пирогова. Когда в качестве пособий для врачей и хирургов разрабатывали всякие препараты лабораторные. То есть методов было несколько. Упомянем метод Пирогова, нашего знаменитого доктора, который придумал делать следующее. Берем труп, замораживаем его хорошенько, чтобы он насквозь промерзся. Значит, после этого берем как бы его, берем циркулярную пилу. Вот. Ну, тогда еще не циркулярную, а тогда просто как электролобзик примерно, только большой.
И нарезаем.
И нарезаем его на ломти такие, послойно получается. Кто смотрел художественный многосерийный телефильм «Ганнибал» с Мадсом Микельсоном в роли, собственно, Ганнибала, может припомнить, что там одну из жертв Ганнибал как раз таким образом, проморозив, нарезал ломтиками и поставил, значит, ломтики эти в стекле стоять. Вот, так что сначала вошедшим коллегам убиенный. Казалось, что это стоит к ним боком, но они смотрят, мама дорогая. Да. Так вот, ломтями этими, вот как хамоны всякие, да, с пармезанами режут в гастрономии, да, там что же такая резалка есть? нарезав жмура таким образом, можно было его, соответственно, зафиксировать каким-нибудь образом. И получился бы такой вот очень интересный, как бы, чертеж, типа, человек в разрезе. Ну, вроде как, знаете, все эти схемы, то, что называется blow-up schematic по-английски, схемы всяких там машин, кораблей там, что-нибудь вот такого. Оно же тоже послойно нарезается, чтобы было видно, где там чего в подробностях.
Ну, да. Но с живыми людьми так не получится.
Живые люди сначала слишком мягкие, они мяться будут. Я уж не говорю, что у них, наверное, найдутся какие-то другие еще возражения к этому. Я с чисто технической точки зрения могу уже вот это назвать препятствие. Потому-то и появилось промораживать, что пирогу, что Ганнибалу. Когда мясо нарезаешь тонкими ломтиками для некоторых блюд, тоже рекомендуется его чуть-чуть подморозить, чтобы не мелось. Ну так вот, когда появились компьютеры, вспомнили, значит, про то, что вообще хотелось бы лицезреть в трехмерности человека, так сказать, в рентгеноскопии, но не хотелось бы его подвергать всего, так сказать, облучению излишнему. А к тому времени уже были готовы математические модели, векторные графики, которые позволяли, как бы, на основе кучи фотографий, снятых с немножко разного ракурса, построить математическую трехмерную модель того, что фотографировали. И вот это вот было пущено в ход с применением современных для 70-х годов компьютеров, вот, которые позволяли сделать на основе кучи снимков такую вот модель. Правда, еще довольно грубую. Чтобы эту самую модель усовершенствовать, додумались в итоге до спиральной томографии. Это тоже заняло время, по-моему, к концу 80-х оно пошло в ход. Потому что до этого было два поколения этих самых компьютерных томографов, еще довольно ограниченных, которые требовали по минутам пребывать в этом самом аппарате.
Mm-hmm.
Это, как вы понимаете, не полезно. Второе поколение позволило сократить, по-моему, до полуминуты в целом. Но это тоже не ахти. И, наконец, к концу 80-х, третье поколение пришло к спиральной томографии. Вы видели, я думаю, во всех этих сериалах про доктора Хауса, что при КТ людей, значит, суют в какой-то непонятный цилиндр, и там чего-то вокруг них вертится.
Угу.
Вот, и они едут куда-то на какой-то этой койке едущей. Или, допустим, вот в аэропорту, в некоторых, во Внуково этого нет, Домодедово есть, вы заходите тоже в какой-то стеклянный цилиндр, и вокруг вас какая-то хрень вроде, не знаю, как по часовой стрелке такая вжух вокруг вас. Да?
Угу.
Вот это как раз тот самый спиральный принцип. Ну, то есть, конкретно в этом самом, в аэропорту не спиральный, а лишь часть его, а в медицине как раз спиральный. То есть, значит, в вот этой вот круглой штуке, которая вокруг запихиваемого туда пациента, там по круглой вот этой рельсе ездит рентгеновская трубка вокруг него так. А сам пациент на вот этой вот подвижной койке едет сквозь нее. Соответственно, она вертится вокруг него, он проезжает насквозь, и таким образом получается оптимальный, значит, для пациента по скорости, как бы, его срез, когда его со всех сторон облучают, с другой стороны, соответственно, с противоположной стороны, ездит фиксирующее устройство, и все это передается в компьютер. Таким образом, получается, что это не на пленке там какой-то напечатанной, и потом надо это все, обложившись всем этим, ломать голову. А все это в реальном времени поступает в компьютер, который строит на этом модель, вот, как домик в видеоиграх, да, снизу и вверх примерно. Ну, сверху вниз в данном случае для человека. Можно, чтобы пациент ехал сквозь это кольцо побыстрее, можно, чтобы помедленней. Вот. Все это позволяет с разной там точностью создавать модели. Соответственно, получается, что мы человека мало облучаем, и модель получается у нас точная за счет компьютера. Не надо обкладываться этими снимками всякими. Потому что в старые времена их приходилось сделать очень много, и их потом, когда они будут уже не нужны, не знали, куда девать. Вот в Советском Союзе была такая, был такой день, как рок на костях. Знаешь, что это?
Что это?
Кустарные пластинки вместо фабричных, которые виниловые, да? Брались вот эти вот старые рентгеновские снимки, материал не годился, вот, обрезались кружком, и на них кустарным образом, значит, наносились бороздки, и можно было эту хрень использовать вместо пластинки. Для того, чтобы кустарным образом размножать всяких там битлов, вот, с Элвисом Пресли и прочего такого. Ну, короче, чего в Советском Союзе не продавалось официально, как идейное, чуждое. Таким образом, вот делали. Это все ушло в прошлое, то когда появились бобинные, а потом и кассетные аудиопроигрыватели с магнитной лентой. Тогда стали на лентах все переписывать, там можно было хоть по 10 раз. Купил какую-нибудь там аудиозапись выступления дорогого Ленина Ильича. Не записал поверх идейно чуждое что-нибудь. А тогда приходилось, видишь, как извращаться.
Да уж.
Соответственно, что... Ну и все это на месте тоже не стоит. Уже и двухспиральные пошли, и четырехспиральные. Вот, чтобы, так сказать, все это... Значит, еще больше... детализировать. То есть, например, если для нулевых годов там были типичные 128-срезовые модели, вот срезовые, в смысле, как вот Пирогов и Ганнибал в кино, вот, а это компьютерные срезы можно делать, чтобы вот прям самые мельчайшие отмечать, что вот в этом вот миллиметровом буквально там каком-то слое печени у него какая-то фигня завелась у пациента. А не так, что вроде сбоку что-то видно, что-то не то, а что, где оно начинается,
поди разбери, да.
Где кончается. Соответственно, вот это вот на сотни срезов позволяло уже сделать ого-го. Это при том, что для там 90-х количество срезов там было, ну там... Сколько там, 16 там могло быть. То есть очень грубо еще по нынешним меркам. Сейчас даже до 640 срезов и выше доходит. Мой покойный босс, он мне как раз про это любил рассказывать, КТ. Вот, прогресс в количестве срезов его очень радовал. Он был доктор медицинских наук. Вот, поэтому следил. И даже знал, в каких московских медицинских центрах какой КТ. Из самых, так сказать, передовых. Вот. Таким образом, получается, что очень хорошая штука. Можно прям человека разобрать послойно. Вот. И все изучить. И в тех случаях, когда и этого не хватает, применяется контраст. То есть вводят в организм специальные препараты. В основном на основе йода, вот, хотя бывают и всякие другие Вот. Например, в кровь там впрыскивают, и на, соответственно, КТ будет хорошо видно кровеносные сосуды, подсвеченные этим контрастом для рентгена. Вот, соответственно, как бы это такой важный способ диагностики, когда к этому есть основания. То есть КТ не назначают всем подряд. Это все равно считается за нагрузку лучевую на организм, и просто так в профилактических целях никто КТ назначить не будет. Это не кино. А в основном для всяких всяких серьезных там показаний, типа рака, серьезных травм, вот, некоторых, значит, еще там проблем, типа, допустим, этого самого коронавируса, вот, когда на серьезные генеративные процессы в легких было подозрение, использовали. Но не всем это можно. Ну, самые, как бы, два самых логичных противопоказания можно чисто, знаете, как бы бытовым способом догадаться. Как ты думаешь, какие?
Какая-нибудь индивидуальная непереносимость чего-нибудь, что подсвечивается, контраст?
Вот, да, контрастов, да, действительно. Потом, например, с контрастами всяких тяжелобольных стараются тоже, потому что для них это может оказаться непосильным. Если почки отказывают этот контраст, то его очень легко может угробить.
Угу.
Вот. Но даже без контраста есть два совершенных противопоказания. Первое — это жирнота.
Да.
Но если он туда не влезет, как мы его будем?
Понятно.
Ты учитываешь, что это как бы все из американской медицины, где такие пациенты, знаете, бывают
масштабные.
Да. А другое очевидное — это беременность. Ни на каком сроке, разумеется, никакая рентгенография, в том числе КТ, невозможна совершенно.
Ну, понятно, да, почему, да.
А как быть? А если вдруг надо? Для этого у нас есть другой способ томографии, который, правда, на ранних стадиях беременности, по-моему, тоже не рекомендуется. Ну, а он, как сказать, он не рекомендуется не в смысле, что совсем, вот, если в крайнем случае, то можно даже на ранней стадии. На поздних стадиях можно без всяких проблем. Дело просто в том, что до сих пор не вполне изучено, как на маленького эмбриона воздействуют магнитные поля всякие. Может быть, что и никак. Вот. Короче, это магниторезонансная томография, которая вообще-то изначально, когда ее в 80-е внедрили повсеместно, называлась официально у нас ЯМР-томографией.
Ядерная чего-нибудь.
Ядерной магнитно-резонансной томографией. Ну, а тут не вовремя ударил Чернобыль. Вот, и чтобы избежать массовых истерик пациентов, не хочу ядерную вашу эту отраву.
Облучаться, да. Угу.
При том, что на самом деле, как бы именно магниторезонансная томография не подразумевает никакого ионизирующего излучения. И ядерное там совсем не поэтому, но тупых никак не переубедишь, поэтому было решено плюнуть и называть это все просто МРТ. Это звучит мирно как-то и по-доброму, вот, а то, что это та самая страшная ядерная томография, от которой вы все немедленно мутируете и превратитесь в человека-атома в какую-нибудь. Вот, людям сообщать не стали. Значит, МРТ, я уже сказал, никакого отношения не имеет к рентгенологии вообще в целом, потому что ни рентгеновская, ни какое-то другое ионизирующее излучение не используется. И как бы его поэтому можно вот тем же самым беременным на поздних этапах применять, хотя есть там и свои всякие засады. Значит, принцип действия у магниторезонансной томографии гораздо сложнее. И полностью мы его объяснять не будем, просто потому что ни мне, ни Ауру, скорее всего, образования не хватит.
Ну, там, да, более хитрые физические процессы. Да,
если, как бы, кратко и без лишних подробностей, которые все равно будут в формате подкаста, совершенно непонятный и невообразимый, так сказать, как лавкрафтианский ужас. Смысл в том, что наш с вами организм в значительной степени состоит из водорода.
Угу.
Я имею в виду атомы водорода, а не газ-водород, конечно, никакой. Потому что, во-первых, мы состоим по большей части из воды, которая включает в себя целых два атома водорода на один атом кислорода. Вот, да. А плюс у нас куча всякого прочего. Белки, жиры. Все это тоже включает в себя в какой-то степени атомы водорода. Да. Соответственно, этот самый водород удобен тем, что ядро состоит из одного единственного протона.
Угу.
Вот. Как, я думаю, знают все зачаточными представлениями об физике атома и его ядра, для этих самых атомов характерно такое вращение, спин. На языке квантовых физиков. Вот. А они вертятся вокруг своей оси, вроде как планета, периодически меняя свою пространственную ориентацию, вроде как, знаете, если юла на пол упала.
Ну, это так. Упрощенное объяснение, да, скажем
да,
прямо.
Примерно так. Факт тот, что если создать мощное магнитное поле, то они, так сказать, все от этого начнут ориентироваться в сторону примерно в ту же, в какое-то магнитное поле. Правда, некоторые, наоборот, будут в обратную сторону ориентироваться. То есть это придаст им некоторый такой порядок.
Угу.
Одни в одну сторону, другие в другую. Те, которые в ту же сторону, что и поле, никакой энергии накапливать не будут, а вот те, которые в противоположную, наоборот, будут. И когда это поле уйдет, и они вернутся в нормальное состояние, они эту энергию выпустят в виде небольшого количества тепла. Не настолько большого, чтобы вы это заметили, вот, но настолько большого, чтобы это можно было заметить при помощи специальной техники. Далее. Если пока это магнитное поле, а поле должно быть ого-го, применяются мощные электромагниты или в качестве вспомогательных неодимовые постоянные магниты, тоже как особо мощные и дорогие при этом. Если при этом еще подвергнуть их значит, радиооблучению, радиоволны посылать, то они начнут давать своеобразный резонанс. Именно эти самые протоны водорода, если на них, так сказать, мы ориентируемся. Соответственно, за счет вот этого создаваемого ими резонанса и зная то, что они находятся либо в положении в сторону магнитного поля, либо напротив, а не хаотично, можно вроде как радар, да, радарные волны отражаются, их считывая, мы можем делать вывод, что там какой-то самолет там летит или еще что-то. Вот примерно таким же образом, считывая этот самый резонанс в приведенных более-менее предсказуемому состоянию ядер водорода в нашем организме, можно создать такую вот картину тоже вроде как на радаре. Чем это хорошо? Тем, что если, например, при рентгеновском излучении мы имеем статичную картинку в любом случае.
Угу, плоскую.
То при магниторезонансном мы будем видеть все в реальном времени. Как там, например, сокращаются мышцы, сердечная мышца. Например, как там, не знаю, в этих самых... Легкие там расширяются, сокращая. Короче,
все, как все... вы шевелите мозгами. Да.
Да, ну, мозгами, может быть, не совсем так. Для того, чтобы мозги изучать, у нас применяются электронные методы изучения, то есть просто электродами. Обсаживают и делают электроэнцефалограмму, которая, как бы, тоже при помощи компьютера выводит электронные импульсы, электрические, извините, импульсы вашего мозга в качестве графиков. Я такую проходил пару раз. Вот. Надеюсь,
ну да ладно, да. КМРТ, давай.
КМРТ. Короче, таким образом, МРТ позволяет нам, во-первых, никого ничем не облучать. А во-вторых...
Ну, кроме сильных видеть. Магнитных полей, понятное дело.
Да, вот тут такая засада, что, например, если да, у человека, скажем, какой-нибудь там имплант внутри...
Металлический.
Ну, главным образом, ферромагнитный. Нас интересуют не абы какие.
А тот, который примагничивается.
Да, правда, неферромагнитные тоже могут быть, если они, допустим, в чувствительных местах, типа внутреннего уха, есть риски, что... Потом, например, в татуировках часто бывает, что в чернилах используется какой-нибудь металл.
Угу.
Ну, грубо говоря, как вот газетину, да, печатали раньше, свинец содержали. Угу. Почему газетиной хорошо стекло протирать, когда моешь окна? Всякие там железные зубы тоже, как вы понимаете. Эти самые импланты галушные, в том числе вот, которые для глухих. И этот самый вот инсулиновые насосы, да, как у многие диабетики ходят, мои братья тоже. Вот, соответственно, все это как бы не позволяет там делать. Опять же, я противопоказания – кардиостимуляторы. Сейчас появились кардиостимуляторы в это десятилетие, которые позволяют делать МРТ. Вот. Но пока их еще всем посадят, а старые все помрут, вот, это, как вы понимаете, еще много времени пройдет. И в современных условиях, если вы... были на войне, то война сейчас в основном осколочная. Вот. И часто бывает так, что все осколки выковырить не удается. Если есть подозрение или точная информация, что не все выковырили, значит, никакого МРТ вам не будет. Вот. А так, штука хорошая, как видите. Ничего не надо облучать. Опять же, вот, беременным можно... Вот. Единственное, что по сравнению с КТ даже еще более серьезные требования на тему жирноты. Вот. Потому что так получается, что МРТ-аппарат, он еще такой более
компактный.
Более тесный, да. Вот, чем КТ-шный. Вот. По этой же причине бывает, что пациент страдает клаустрофобией острой. И если в аппарат КТ он еще так сяк лезет, потому что он воспринимается просто как бублик такой своеобразный, да, то вот МРТ-аппарат как какой-то гроб, куда его крематорий, куда его головой вперед отправляют.
Да, приятного мало. Да.
Ну и поэтому это просто исключает, если у вас боязни этих самых. Дело просто в том, что если КТ довольно быстрое, то МРТ придется еще там полежать. Но еще один минус, то что МРТ зверски скрежищет и жужжит, и там надо в уши вставлять эти самые беруши, чтобы не оглохнуть нахрен. Вот. Такая вот, видите, у нас сейчас ситуация. Пришли вот пляшущих скелетиков за экранчиками и всяких дурацких слухов. Вот помните, в нулевые годы в интернете постоянно попадались скамерские всякие заманухи, которые то, например, предлагали вам купить на телефон программу для чтения чужих смс-ок, вот, то предлагали вам какой-то там спутник-шпион куда-то там кому-то в телефон вставить. А в том числе были и заманухи на тему того, чтобы через камеру смартфона можно было подглядывать за людьми и видеть их без одежды. Типа специальную какую-то программу, которая вам камеру в рентген превращала. Так вот, будете смеяться, но это фигня вообще-то столетней давности. Шутка. Ну, не шутка, а так.
Угу.
Потому что в начале 20 века, когда стало известно про X-лучи, эти самые новомодные, и рентгеноскопию, и все убедились, что действительно работает, пошли слухи, что изобрели теперь уже новый аппарат, который выглядит театральный бинокль,
угу,
который позволяет видеть не скелетик, а человека без одежды. И некоторые газетчики эту утку подхватили и вызвали кратковременную панику, из-за чего в театрах стало просто опасно пользоваться биноклями, потому что тебя могли принять за использующего подлые рентгеновские изобретения и побить.
Ну да, без затей.
Ну вот, а такое было. Сейчас кое-что подобное, в принципе, вот в этих самых аэропортах используется, там в общих чертах, да, видно человека под одеждой. В общих, то есть никакой порнографии с этим снять не получится, я вас уверяю. Там видно так в общих чертах очертания, потому что в задачи сотрудников безопасности аэропорта входит не любоваться на чьи-то дряблые задницы. Вот, никакого удовольствия, я вас уверяю, в этом нет. А то, чтобы на этих самых сканах было хорошо видно, что у вас в штанах пушка, что у вас в трусах какой-то мешочек, непонятно с чем. Вот, мешочек, порошочек, что у вас там в каблуках что-то там сияет непонятное. Вот такое вот все. Или что у вас протез ноги, и в ней там бриллианты какие-нибудь спрятаны. Вот. Или еще чего. Вот это все обнаруживается. Какой там половой орган, на них не видно, я вас уверяю. Хотя, я думаю, теоретически можно было бы настроить оборудование и так, но только кто это будет делать и зачем? Со свои же деньги. Вот. Все это совершенно не нужно. Вот такая вот получилась история. В другой раз поговорим про разные другие способы современной диагностики, про те же самые электроэнцефаловые кардиограммы, которые тоже чуть ли не в любом фильме или сериале на медицинскую тематику, там же будет обязательно кто-нибудь лежать, значит, в бессознательном состоянии, и рядом будет противно пикать и рисовать зеленую линию ломаную. Uh-huh. Мониторчик такой, и он, когда, значит, заиграет тревожная музыка, такой пик-пик-пик-пик-пик, такие все, о, нет, он умер. Вот. В реальности все, опять же, не совсем так выглядит. Это просто для эффектности и для зрителей делается. Вот. Но, в общем, поговорим об этом, а также про то, как используют ультразвук для исследований. Вот, вот это уже можно и беременным, и вообще всяким. Вот. Так что в другой раз и эти способы упомянем. А на сегодня все.
Да. А мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Андрею Москотельникову, Дмитрию Котловскому, Бильфи Горычу, Олегу ВВ, Берзау, Понтию Пирату, Витку, Степанчику, Эйсет Бёрн, Дэвиду Фросту и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Тем, кто еще не подписан на нас на спонсоре и на Патреоне, рекомендуем подписаться. Там много разного интересного дополнительного. И, Домнин, перед тем, как мы попрощаемся, давай напомним про твои выступления.
Да, 5 апреля кольты, деринджеры, винчестеры и прочие бантлайны. Поговорим о том, почему, например, считается, что Теодор Рузвельт сыграл значительную роль в, так сказать, цивилизации фронтира, о том, куда американцы дели всех бизонов, и правда ли, что кучка бледнолицых могла сразиться с сотней краснокожих дикарей и всех их действительно победить, при этом не потеряв ни одного человека. Сразу скажу, что да, такое бывало, но там, знаете, были всякие мелкие детали. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, будет познавательно.
Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и пересекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 648-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Ауральян.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.